свиньки. Те же самые законы у нас, когда мы в трауре с начала месяца Ава до 9 Ава. Теперь у сфарадим есть два... Тут есть кто-то, кто ведет себя по минхаг сфарадим. У них есть некоторые другие законы, но это уже относится к Рошходыш Ав, а не к законам Юдзайн. Юдзайн, так может, я закрою, потом я открою с Юдзайн. Начиная с Юдзайн Бетамуз, у нас есть особые законы. Юдзайн Бетамуз называется четвертый месяц, с начала месяца Нисан, и в нем у нас есть, начиная с этой даты, у нас есть законы траура, которые мы себе особо ведем. В честь того, и за счет того, что у нас был разрушен в какой-то мере сам Иерусалим. С Юдзайн Бетамуз до Тиша Беав мы в трауре о разрушении Иерусалима, а начиная с Тиша Беав мы в трауре о разрушении храма. Понимаете, как? Видите, здесь у нас разные вещи. Если также, мне кажется, если вы замечаете, у нас также в молитве есть молитва о Иерусалиме, есть у нас молитва о храме. Это разные вещи. Тут я рассматриваю слиха, которая написана в честь Юдзайн Бетамуз. Значит, немножко как построена молитва в Юдзайн Бетамуз. Пост начинается с момента восхода зари. Значит, если вы восход зари, я думаю, явно не раньше 5 утра. 5:18 восход зари. Значит, до 5:18 вы можете встать, или 15, можете, спасибо, можете встать, опустошить ваш холодильник.
5:18. Боже мой, хава.
Мы же потом,
да, это уже с часом.
Мы же потом не сможем двигаться, если опустошить. Да.
Как Тиша Беав, а пост начинается до восхода зари. Да. Идете спать, да, или наоборот. Значит, когда вы ложитесь спать, если вы хотите взять в течение ночи также есть и пить, так перед тем, как вы ложитесь спать, когда вы едите последнюю трапезу, думайте о том, что вы в течение ночи что еще можете. Имеете право вставать и есть, и пить сколько вы только хотите. Это такая вещь, она будет разрешена. А то, если человек кого-то поел, сказал, все, сейчас я уже начинаю пост, тогда он кого-то есть, у него проблема, потом есть и пить. Но нормально, мы обычно думаем, что будем есть и пить в течение всего этого времени. В Юдзайн Бетамуз нет никаких, кроме того, что запрещено есть, у нас нет никаких других запретов. Можно купаться, можно, понятно, как это? Все остальное можно делать. Теперь принято то, что вы спросили. Значит, принято, что мы в такой день меньше с собой занимаемся собой, понятно, как это? Там мажемся, красимся и так далее. Но это не, логически не запрещено. В Тиша Беав и в Йом-Кипур такие вещи запрещены абсолютно. В таком случае это не запрещено. Значит, принято обычно у евреев, что в пост мы не чистим зубы. Но если вы почистили зубы, это не аннулирует пост. Есть там целые законы, что в присутствии человека ощущает, что он нуждается взять воду в рот, видно, как он очень ощущает сухо. Так есть такая вещь, что он не должен взять его вот так, а вот так, что вода никак не попала внутрь. Но в любом случае это не аннулирует пост. Если вы хотите, есть целые законы, которые говорят о том, понятно, как это, но что вы не можете почистить зубы не потом сполоснуть причину. Значит, если вы спрашиваете, совершенно. Но пост заканчивается в момент, когда выходят звезды. Значит, это примерно, когда шаббат. Заканчивается шаббат. Можно, может быть, немножко раньше. Утром. Это в Тиша Беав, и также принято, что мы... Это в Тиша Беав, я потом повторю это еще раз. Принято, что мы не ухаживаем за домом вообще. Вот мы не стелим постели. До полудня принято, что вообще не понятно как-то. Вы как человек в трауре, когда вы... Это в сам Тиша Беав. В Юдзайн Бетамуз можно стелить постели логически. Если тоже так себя ведет, но это не, но Аллаха говорит это только о Тиша Беав, когда человек в ужасном трауре. Чем он занимается? Он убирает квартиру? Ну, вот наоборот, понятно, как-то Халилафхат приходит к нему домой, что там видит? Понятно, как-то все перевернуто, вообще ничего такого не хочет. Смотреть и видеть. А в Юдзайн Бетамуз нет такой... Нет такого галаха, значит, это можно делать. Теперь можно, скажем, включать свет, можно ехать. Нет никаких запретов, которых ограничивают. Это не праздник, ни в чем не так. Теперь есть мнение, что Безрат Ашем, когда придет Мащиах, у нас будет такой длинный очень праздник, который в первый день, вы знаете, всегда у нас есть первый день праздника и последний день праздника, и в середине Холя Моэд. Так, девочки, в будущем Юдзайн Бетамуз будет первый день праздника, Тиша Беав будет последний день праздника, а все эти неприятные дни, понятно, чем они будут? Такой длинный большой Холя Моэд. Есть даже такое мнение, говорится, «Весамахта бахагеха, чтобы ты радовался в твой праздник, ваэйта ахсамех». Это должен быть только рад. Теперь вы знаете, что на иврите каждый раз, когда говорится «только», это «ах» и «рак», это какое-то ограничение, это значит какое-то уменьшение. То есть в том, что ты должен быть рад, кроме в течение года, кроме 21 дней в году.
А до тубова не продолжится?
«Ах», понимаете, как это? «Ах» — это «алиф», а «каф» — это 20. Так мы должны быть рады в течение всего года, кроме 21 дней в году. и вы понимаете, какие-то дни. 21. Произошли в Тиша Беав, это то, что мы рассмотрели уже. Это первая вещь, это в этот день взяли, были сломаны люхот, или был сделан золотой телец. Как вы понимаете, это то же самое, только рассмотреть с разных сторон. И когда Всевышний, то, что он решил, это взять и уничтожить нас всех, Лю-Аляфихат, кроме молитвы Муше, которая взяла нас как-то и спасла. Следующая вещь, которая была исторически, это во время царя Менаше, может быть, вы слышали о нем, он взял и поставил во двор храма идола. Это называется целем кинага макне. И это была такая ужасная вещь, что евреи приходили в храм, и вместо того, чтобы поклоняться Всевышнему во дворе храма, поклонялись этому идолу во дворе храма. И они специально сделали так, что они зад поворачивали в сторону храма, а вперед, понятно, как это? Идолом. Специально, специально все было сделано.
Сделано специально, и все люди знали, что
было. Исторически, что было, это когда евреи были уже в осаде, они брали каждый раз и давали римлянам, помните, деньги, такую большую коробку с драгоценностями, и римляне вместо этого брали им и опускали овечку, барашка. И это было уже, когда был ужасный голод внутри Иерусалима. И вот Заим Бетамоз, они взяли им, послали вот такую тоже, как называется, коробку, или как вы их называете? Корзину, или в корзину войдет также овечка.
Сундук.
Хорошо, они ему дали такой сундучок с драгоценностями. И римляне тогда вместо того, чтобы взять и послать им в этом сундучке барашка, взяли туда, засунули хрю-хрю. Говорят, что когда этот хрю поднимался как будто бы, вся стена Иерусалима дрожала. Теперь в этом есть также такая символика, что, может быть, вы знаете, что у римлян, у них же были всякие легионы, и легион, который взял и воевал, и разрушил Иерусалим, его символика, как сказать, у них был герб, так это называется, его герб был дикий кабан.
А вы знаете, наверное, отсюда пошло в русском языке, положили...
Да, атомид. После этого больше уже... Да. И вы знаете, что всегда мы каждый день приносили две жертвы всегда в храме, одну утром и другую до захода солнца, параллельно чему у нас сейчас есть молитвы утренние и вечерние, и в Йодзайм Бетамуз эта вещь прекратилась. И в течение уже 2000 лет у нас нет такой жертвы. Это называется Батель Атамид. И в это время также храм, стена, которая была вокруг Иерусалима, была прорвана, и враг вошел в Иерусалим. Я вам сказала это первой вещью, потому что это из-за чего решили, что это будет пусто. А другие вещи, потом, когда мы рассматриваем, что же произошло в этот день, мы тогда доходим до всего этого. Теперь, почему это Всевышний сделал так, что стена Иерусалима разрушилась именно в этот день? Почему Всевышний сделал так, что именно в этот день прекратились жертвоприношения в Иерусалиме? Это потому, что мы в этот день, в самом начале нашей истории, взяли и сделали золотого тельца. Понятно, как это, как будто бы, почему это именно Всевышний сделал, что это выпало в такой-то день, а не в другой. И вещь, которая произошла еще позже, это было время греков. Первый раз в истории не еврей взял и посмел сжечь свиток Торы. Мы в течение так много времени уже привыкли к тому, что такие вещи происходят. Лёля, если это были немцы, если это были также и другие, или в Советском Союзе тоже такие вещи делали, когда брали и сжигали свитки Торы. Первый раз в истории, когда такая вещь произошла, это было также в Йодзайм Бетамуз, и у нас также осталось, мы знаем имя этого человека, который взял и сжег первый свиток Торы в истории. Его звали Апостмус.
Как?
Апостмус. Он взял и сжег свиток Торы. И это, если вы заметили, мне кажется, что я взяла и перечислила пять вещей, которые произошли в этот день. Нахон? Вы кто-то записывал? Катя, если вы записывали, так вы пересчитали, что я тут повторила пять вещей. Теперь как мы берем и молимся в этот день? А у нас молитва, как любой другой будний день. Нет, сейчас еще все Йодзайм Бетамуз. Мы не переходим еще. Значит, в Йодзайм Бетамуз мы молимся, как любой другой, другая молитва, другой утренняя молитва. Теперь, если вы хотите, можете добавить это в утреннюю молитву также, если у вас есть достаточно времени. После окончания Тфилат Амида у нас есть слихот. Знаешь, что такое слихот? Это такие стихотворения, которые специально для этого были написаны. После слихот мы говорим Авину Малькейну. Теперь, если даже вы находитесь не в синагоге, вы можете также говорить Авину Малькейну и слихот. После этого в синагоге есть Криата Тора, особое чтение Торы в честь поста. В Минха у нас также есть Тфилат, значит, мы говорим Ашрей. Потом мы говорим Тфилат Амида, и в Тфилат Амида мы добавляем в Анейну особую добавку в честь поста. Теперь в утренней молитве мы ничего не добавляем в Тфилат Амида в честь поста. Потому что утром нормальные люди еще не ели, когда не молятся. Понятно, почему там ничего не добавляется, это никак неизвестно. Значит, в Миньян Кантор, да, что-то добавляет. Он добавляет целое добавочное благословение. А каждая единица не добавляет. А в Минха это уже понятно, что мы постились, как-то уже все это ощущают, и тогда добавляется особая молитва, это называется «Анейну Шем Анейну», «Ответь нам Всевышний, ответь в день нашего поста», в Шмакулейну. После этого мы говорим «Абину Малькейну», и если вы будете в синагоге, там также есть, читается отрывок из Свитка Торы, из книги «Шмот» о том, как Всевышний простил евреям, когда они сделали золотого тельца. Там не читается полностью по порядку, как написано в Торе. Там какие-то вещи немножко меняются, но примерно. Исиуд Гимель Медот Арахамим, 13 милосердие Всевышнего, которое, как и написано в Торе, там они читаются. И также отрывок из проков читается в Минха, а пророчество из книги Ишаяу. И этим мы... заканчивает. Также говорится о Вину Малькину. Может быть, я сказала такую вещь, так я просто не помню. Значит, Тфилат Амида. У нас есть Ашрей, Криат Атуа, Тфилат Амида с добавкой и потом о Вину Малькину. Если вы не сказали эту добавку, вы просто потеряли. Понятно, как-то вы смогли попросить Всевышнего, вы не попросили. В этом просим Всевышнего, что Всевышний нам ответил в день нашей неприятности, и что было, что перед тем, как мы к нему взывали, он уже нам ответил. И мне кажется, что мы все сейчас нуждаемся в том, что нам Всевышний ответил перед тем, как мы ему взывали. Я знаю, ли вы слышали, что я не знали это, что сейчас точно передают, но хотя бы вчера считали, что была еще какая-то попытка взять и кого-то похитить. Ну, неизвестно, они просто сейчас пробуют пронять, это так или не так. Это было в районе Мудеин. Кто-то вошел в машину, стоял и, как называется, да, просил трэмп, вошел в трэмп, и там сидел человек, который выглядел как харидимный человек с такой рыженькой бородкой. Что явно не выглядело как, понимаете, как это, что-то похожее даже на араба. И когда тот человек понял, что он сел в неправильную машину и хотел из нее выйти, тот, наоборот, ускорил скорость. Но он успел взять из нее...
И выскочить.
Что-то? Он смог взять, выпрыгнуть. Так он рассказывает. Это так или это не так, я не знаю. Я только слышала, понимаете, первую версию, потом надо всегда это уже потом проверяется, так, не так и что. Но это известно явно, что были сейчас... И известно также со стороны израильских разведчиков, что другая сторона пробует все время попытки похитить людей. Да.
Ну, я считаю, что солдатам вообще запрещено.
Так не, води, не вести никакую панику, и все. И Нейля. Нахуй, это вот завершение. Минха тоже и чтение Торы, тоже и чтение Прога. Помните книгу Юна читает Минха? Просто я подчеркиваю, когда какой-то момент, именно когда более сосредотачиваются на понятие поста, в пост всегда это в Тфилат Минха.
Когда это самое тяжелое.
Да. И поэтому в какой-то мере он больше всего и рассматривается. Да. День поста – это каждое поколение, в котором не построен храм, как будто в это поколение храм был разрушен. Значит, мы это не делаем в честь того, что вот когда-то кто-то был плохой, из-за них там такие вещи произошли. Если мы были достаточно хорошие, так в нашем поколении нам бы не пришлось уже поститься. Если мы продолжаем поститься, значит, мы в чем-то и как-то виноваты в этом. И каждый должен продумать, чем и что он может быть немножко лучше. Значит, в пост мы абсолютно не думаем, что кто-то другой должен быть немножко лучше. А мы только думаем, с чем мы можем как-то себя немножко исправить. Мне кажется, если каждый будет думать о том, как он может стать немножко лучше, понятно, что будет со всеми нами. Теперь главная вещь, из-за которой был разрушен второй храм, это было от того, что у нас было очень много группировок. И я не знаю, что сейчас. Я только говорю о том, что мы должны делать, чтобы такие вещи не были. Значит, что кто-то другой делает вне этого класса, мне это их не проблема. Мы только думаем о ком?
О нас.
О нас и о себе. И то, что мы должны стараться, без латышем, это чтобы у нас такие вещи не было. Есть такая птица, которая называется хасида. На русском это называется, я думаю, аист. Теперь хасида, как вы знаете, это очень красивое имя. Что такое хасида? Это праведница. Спрашивает, это Раши это приводит, спрашивает Гемара, как может некошерная птица, а если это некошерная птица, ее запрещено пользоваться в еде, может иметь такое великолепное имя, как хасида. Она даже не называется цадика, она называется хасида. Значит, цадик это справедливость, а хасида это даже выше этого. Говорит, отвечает на это Гемара, она, вы знаете, что она делает? Она ведет себя очень хорошо своими подружками. Шовса хасид им хамутия. Она делает милость своими подружками. Но если придет какая-то другая птица, не ее подружка, она ее заклюет. Так если мы делаем очень много милости, но перед тем, как сделать вам какую-то милость, мы вас просим у вас паспорт и проверяем точно, к какой группировке вы относитесь, так мы будем называться хасидот, но мы останемся некошерными. Поэтому, понятно, как это, если мы хотим как-то это исправить, так если разрешение второго храма было за счет наших делений внутренних, и у нас было очень много партий, религиозных партий, там были три религиозных или даже можно пересчитать и больше, чем три. Главное, были три религиозных течения. Мы были поделены на политические течения. Понятно, как-то были поделены на все возможные какие-то группировки. Это вещь, которую мы должны постараться, это сейчас как можно менее так себя вести. Понятно, что когда мы делимся, начинается трение между каждыми частями, хасвахали лашонара, синатхина и все остальное. И это то, что считается, что в момент, когда мы это возьмем и исправим, должно быть тогда это все также прекратиться. Может быть, я вам рассматриваю, что по Магаралю, то, что мы были изданы из Израиля, главная цель была, вы знаете, что он показывает, что разница между Галют и Геуля, она очень... Корень Гааль – это избавление. Корень Галя – это нас взять и выгнать. Как вы замечаете, очень похожие корни. Нахон? Галя как пишется? Гимель ламит гей, а Геуля как пишется? Гимель алиф ламит. Гимель ламит в обоих случаях, только тут есть алиф, а тут нет алифа. Для что такое алиф рассматривает Магараль? Алиф это слово «ади», это первая буква алфавита, это также Всевышний, но это также понятие объединения. Вы знаете, что такое «эхад» на иврите? Значит, когда мы все ощущаем себя объединены и вместе, тогда это избавление. А если мы, у нас все то же самое, только нет этого алифа в середине, понятно где, мы можем быть даже, мне кажется, это то, что и рассматривает Магараль, что поэтому Всевышний нас выгнал из Израиля, потому что если вы находитесь в своем доме, и вы живете еще с кем-то в вашей квартире, с которым вы не ощущаете объединены, это ужасно, так же? Угу. Тогда лучше что сделать? Выйти на улицу и быть непонятно где. И это одна из целей, из-за чего Всевышний нас выгнал из Израиля. Что мы как-то, понятно, как-то не были в таких тяжелых отношениях один с другим. И он нас именно специально выгнал. Еще одна цель – это что, когда мы будем очень в далеких местах, и мы вдруг увидим, когда встречаетесь на улице, где-то там, непонятно в каком городе, кто вы вдруг встречаете кого-то, кто говорит на иврите, или какого-то еврея, как вы к нему относитесь? Как ваш самый потерянный родной брат. А если вы увидите на улице в Иерусалиме, ну, еще кто-то так же.
Блин, какой-то пошел.
Что?
Москва ездила сейчас в сентябре.
Да. Чем это достаточно... Что это? Начиная с Юрдзай, вы, значит, можете есть все, что вы хотите, нет никаких ограничений на еду. Начиная с Рош Ходеш Ав, у Ашкназим они не едят мясо и не пьют вино. Теперь до Рош Ходеш Ав можно есть все, что вы хотите. В шаббат, да, в шаббат мы все едим. Значит, стиранием одежды, сейчас можно стирать. Можно все, значит, это все то, что вы говорите о стирании одежды. А купаться, о еде, это только с Рош Ходеш Ав. Сейчас можно стирать. Сейчас еще мы не слушаем музыку, мы не обновляем вещи. Значит, то, что сейчас это только не обновлять новые вещи, мы не говорим сейчас Шехияну. В шаббат, и что считать, что да, значит, мы не обновляем новые вещи. Да, не покупаем. И не одеваем, если было что-то новое.
Если нет возможности, то потом в другое время.
Да. И мы, даже если есть возможность купить, так мы не одеваем это. Что это?
То есть мы, да,
не, сейчас, мы уже не стрижемся.
А мерить это можно, если мы, например, да, знаем, что это хилут, какая-нибудь там супер мифца?
Так, первое дело, конечно, мы с Рош Ходеш Ав входим в очень тяжелый период травы. Теперь после разрушения храма был период, когда евреи решили, что они вообще не будут есть мясо и не пить вино. Потому что, когда они только начали есть мясо, они вспоминали, что приносили мясо на жертвенник, и они входили в такой ужас, что они вообще ничего не могли. А как вы знаете, вино тоже лили на жертвенник. И поэтому, да, мудрецы сказали, нет, нет, вы не можете так жить. Мы едим вино, мы едим мясо, только вот эти 9 дней мы этого не будем делать. И, может быть, вы знаете, также есть закон, что когда мы говорим, когда говорит Беркат Амазон, это тоже относится к этому древнему периоду, запрещено, что были ножи на столе. Вы заметили, может быть, что перед Беркат Амазон прячут ножи? Кроме шаббата. В шаббат и в праздники мы не прячем ножи, а в будни, как перед тем, как мы начинаем Беркат Амазон, прячут ножи. И вы знаете, почему это? Да?
Да, а скажите,
потому что евреи, когда доходили до Буней Барахама в Иерушалаим Амен, до и вспоминали вдруг Иерусалим, они чуть не хотели покончить с собой.
Сегодня этого нет, сегодня уже никто не хочет покончить с собой.
Я просто, только я просто, понимаете, как мы пробую рассмотреть, насколько было для евреев жить без храма, это было просто невозможно. И любая вещь, которая как-то это напоминала, они просто не могли смириться и продолжить жить без этого. Да, мы занимаемся, да, до. Там мы занимаемся, тогда я не войду. Значит, если вы хотите, вы занимаетесь музыкой не как слушать музыку, а именно как преподаватель, и вам тогда, скажем, делать упражнения, и вы от этого не имеете никакого удовольствия. Понятно, как это даже там одну и ту же вещь, если это студент, слышать 10 раз, когда это при том, вам кажется, кто-то играет не рукой, а ногой. В таком случае, если считать, что есть периоды, когда это можно еще делать, но с Рош Ходеш Ав, мы стараемся этого не делать. Если кто-то из вас работает как прачка, это называется, то есть также законы, что желательно с Рош Ходеш Ав не работать такой работой. Может, не так как-то быть, стирать и все такое. Если кому-то очень надо, так спросить, что делать в таком случае. Я только рассматриваю, как первоначально мы стараемся с Рош Ходеш Ав всеми эти работами не делать. Юдзай Бетамус. Минимально убирают квартиру даже на шаббат. Как будто кто-то в трауре. Понимаете, как это? Когда человек в трауре, ему не важно, как выглядит квартира, и он не хочет ее убирать, и вообще не хочет этим заниматься. Это с Рош Ходеш Ав. Значит, если вы придете ко мне с Рош Ходеш Ав, не удивляйтесь, если у меня пол будет, вы понимаете, какой. Но, может быть, я все-таки с шмуликом невозможно его оставить так. Потому что просто невозможно будет... Ну, понятно. Поэтому я им говорю, я должна быть его... Женщина решает, что она хочет поститься. Тогда Галаха рассматривает, есть вот уровни. В наше время рассматривает, что желательно тогда, чтобы она не кормила ребенка. То есть она не в состоянии не кормить ребенка. Потому что если она будет кормить ребенка, она как будто берет и кормит два организма одновременно, без того, что она его как-то дополняет, что это очень тяжелая вещь. Да. Тогда стоит... Значит, есть Юдзайм Бетамуз менее строгий, Тиша Беав более строгий, Тиша Беав также намного более долгий. А Юдзайм Бетамуз тогда можно попробовать, скажем, до полудня. И тогда мы стараемся как будто не двигаться, понятно, как это? Не ходить, явно не ходить по жаре или что-то такое. Что-то? Только есть закон быть грустными, только Тиша Беав. Например, если меня приглашают на день рождения. Сами будем делать день рождения, мы не будем. Мы сделаем муцей. Понимаете, как это?
А перед шабатом кто выпадает на
это? Еще. Стрижка и шехьяну. Понимаете, как это? Новые вещи.
А в шабас можно шехьяну?
Да. А все остальное то-то. Да. Если хочет ли Тарес, понимаете, как это? Объявить что? Помолвку. Можно объявить помолвку даже Тиша Беав. Только принято, что в Тиша Беав не делают трапезу, а делают ее в муцей Тиша Беав. Но логически мы помолвки делаем в любой момент. Ну как это? Поэтому, чтобы никто себя... Значит, тоже в это время можно ли трапез. Нет никаких ограничений. Нет. Что это? Обрезание. Обрезание, понятно. Обрезание... Тогда, скажем, если есть обрезание в Тиша Беав, делается обрезание в Тиша Беав, и тогда в муцей Тиша Беав делается трапез. Вещи, которые связаны со временем, да. Есть целые законы, но вы в это не входите. Какой закон Мухеля и Сандака и отца мальчика, которому делают обрезание, есть всякие законы, что они имеют право постричься, они имеют право помыться, они имеют право помыться, как-то есть какие-то облегчения. Но вы, так как вы не можете, в любом случае, все вы не будут никогда отцом мальчика, который делает обрезание, и не Сандаком, и не Муэлем, поэтому я вам это все не рассказываю, я только говорю, в общем, что есть такой закон, так если вы вдруг увидите кого-то, который, понимаете, как-то делает какие-то такие вещи, которые вам кажутся странными в этот период, чтобы вы понимали, что, может быть, есть какие-то другие, да, какие-то особые законы в таком случае. Но это было только, в общем, немножко об этом в Шашем Язох, чтобы у нас все изменилось. Сейчас мы переходим к недельной главе. Я хотела только немножко глобально это рассмотреть, мне кажется, что мы это не рассматривали в прошлый раз.
Да.
Договор, что и как. Тиралаха, да, рассматривает такое понятие, что если мы находимся в месте, в котором очень жарко, это просто невыносимо. И то, что вы купаетесь, это не потому, что это приятная вещь, а потому, что это просто невыносимо не купаться. Вы понимаете разницу? Мне кажется, что да. Я могу в браке, там, скажем, 28 градусов и очень влажно. Так в Твери, Барух Хашем, там 38 градусов и влажно. Так я помню, что когда я была в Твери, я просто не выходила из ванной. Понимаете, как это? Я выходила в город, выходила. Но там вечером очень хорошо. Но днем, там, хотя бы для меня, я не знаю, может быть, для других людей. Но я просто помню время, когда я была в Твери, как ужасный такой период. Поэтому есть также понятие, есть понятие также, то, что называется истинис. Есть люди, это рассказывается про Рабан Гамлиэля, и каждый должен спросить закон для себя, что он просто... не мог терпеть себя после этого. Понимаете, из-за которых они... Я дам пример. Вы знаете, что в старые времена в России были люди, которые вообще не купались. А зимой, в течение полгода в Сибири, были люди, которые вообще совершенно спокойно полгода не купались. Слышали о таких вещах?
Нет,
то есть
я сама не
сделала. Я просто вам говорю. И в Англии до наших дней тоже там все считают, что все ванны там испорчены. Я не знаю, ли это так или нет. Значит, понятно, что я рассматриваю. Поэтому зависит, почему человек купается? Потому что он ощущает, что не может без этого, или это уже какая-то роскошь. у каждого человека есть разные понятия, которые относятся к этому. Так Аллаха рассматривает, если это купание как роскошь, такая вещь, она запрещена явно в эти 9 дней, а есть понятие, есть термин такой, называется истинность, человек, который, он такой очень, как можно сказать?
Брезгливый.
Так вот, истинность, он имеет право купаться. И вы для этого должны понять, вы истинность или не истинность. Я просто могу дать аналогический термин для такого вещи. Скажем, Рабан Гамлиэль, он был, значит, один из мудрецов, и там в какой-то момент он купался. И мудрецы его спросили, почему ты купаешься? Это же явно написано, что нельзя купаться. Он сказал, я, а не истинец. Что такое истинец? Значит, для меня купаться это не роскошь. Я не знаю, какое, может быть, когда я говорю роскошь, это может быть слишком, я не знаю, слишком броское слово, просто не знаю, какое слово точно сказать. Не удовольствие, а... Да, есть необходимость, а есть, как вы сказали, удовольствие. Перед шаббатом принято, что мы также, есть целые вещи, мы купаемся. Если вы, да, купаетесь, вы купаетесь в холодной воде.
В смысле?
Если мне горячее. Да. Значит, для того, чтобы это было, да. Но как я говорю, холодная вода, это не, значит, не ванная, которая, она приятная. Когда вы принимаете душ для того, что там, понимаете, что вам было приятно и хорошо, а вы просто моетесь, потому что вы хотите мыться. И даже перед шаббатом есть там мнение, что мы голову, руки, ноги можем мыть там в горячей воде и с мылом. Если только вы каждый раз перед шаббатом купаетесь, тогда вы можете также... А если вы не каждый раз перед шаббатом купаетесь, тогда также сейчас есть законы менее... Сейчас я имею в виду перед Рош Ходеш Ав, и мы потом просмотрим эти все законы еще раз. Только говорю, в общем, законы очень строгие.
Детей можно мыть?
Да, теперь если человек... Это другая вещь, которая сказала. Если ты Шаббе Ав или Йом-Кипур, в Израиле такая вещь не может быть, но в России может быть. Я пошла в Бет-Кнессет в Йом-Кипур, и вы знаете, что запрещено купаться, можно только руки вот так вот. И какая-то хорошая машина или автобус меня взяли и решили отдать чем-то. В России в Йом-Кипур могут быть, как их называют, лужи. И даже в Тиша-Б'Ав может быть лужа. В таком случае то место, которое испачкалось, я имею право взять и вымыть. Значит, мы совершенно не обязаны быть грязными. Понятно разница? Вы же не купаетесь, потому что вы грязные. Вы купаетесь, потому что каждое утро купаются, или каждый вечер перед сном купаются. Так вот, эта вещь, что вы купаетесь, потому что надо купаться, или потому что приятно купаться, мы не делаем в это время. Но если вы явно грязный, понятно, что можно купаться. Те особые места, где есть много пота, понятно, что можно эти места мыть. То, что говорится, это понятно, как в чем? Полные вот такие ванны, которые мы берем, которые даже для нас, они в какой-то мере для приятности, а не потому что это необходимость.
Правильно я поняла, что нельзя,
например... Девочка с 12 лет, мальчик с 13. Аллахически запрещено, чтобы ребенок до этого возраста постился. Значит, даже если ребенок кричит и говорит, что он ужасно хочет, мы ему запрещаем поститься. Только принято, что девочки, начиная с 11 лет, и мальчику с 12 лет, они уже пробуют поститься. Значит, они принято, что один пост перед тем, значит, год до этого, они уже начинают, чтобы они как-то были готовы, когда они уже будут обязаны. Но, скажем, до 11 с чем-то им явно вообще, даже если не хотят, им запрещено поститься. И что мы делаем? Мы начинаем с детьми, где-то начиная с 6-7 лет, мы их начинаем приучить и показывать им, что такое пост. Это значит, что если они всегда едят, скажем, в 8 утра, они в пост будут есть не в 8, а в 9 утра. Потом, когда они еще год старше, так они будут есть, понятно, как это, не в 9, они будут есть в 10. Когда они еще старше, и так. Пока мы доходим примерно до полудня. И мы больше, чем вот немножко до полудня, скажем, до 11 утра, а сейчас это где-то 12. Значит, мы потом не добавляем им больше, чем 12. Пока они не становятся где-то 11 или 12.
А еду как-то меняют?
И то, что да, меняют, это в этот день мы им не даем никакие конфетки, никакие сладости. А им дают вот еду как еда. Чтобы они тоже как-то ощущали пост. Но то, что я говорю, это где-то в районе дети 7-8 лет, 6-7-8 лет, не младше. Младше у них вообще, может быть, мы им рассказываем, говорим, но к ним это совершенно еще не относится. Так это мы рассмотрели о законе Юдзайм Бетамуз. Мы немножко рассмотрели законы 9 дней, но мы их повторим без латышем еще раз. Теперь немножко про нашу недельную главу. И сегодня, как я вам сказала, это день смерти Урахаим, так я также рассмотрю немножко то, что говорит Урахаим на нашу недельную главу. Вы знаете, может быть, я говорила уже об этом. Вы знаете, что когда мы были в пустыне, у нас было 3 ужасных греха. Значит, у нас было много маленьких, и у нас были 3 очень тяжелых. Первый ужасный наш грех, это был золотой телец, о котором мы как раз сегодня говорили. Второй очень тяжелый грех, это был какой? Это Хэта Магаглим. И третий как раз был в прошлой недельной главе, в которой мы до него даже не дошли. Это Пашат Баляк. И мы это не рассматривали с вами, потому что меня тут просто не было. И что происходит в конце Паршат Баляк? Это когда еврейский народ начинает брать и смешиваться. И как говорится, «Вейцамду левальпо», у них есть там какой-то сорт такого идолопоклонства, мы говорим, что такое бальпо. Это когда люди поклоняются своим отходам. Это такое самое... Это какое-то самое такое унизительное идолопоклонство, которое вообще как будто бы человеке нет никакой идеологии. Понимаете, как это? Значит, если золотой телец, это наоборот, что такое, как это имеет какую-то идеологию, хэт бальпо, это наоборот. Это такие, значит, когда человек увлекается своими самыми низкими страстями. Никит не высоко, значит, это не эмоциями, понятно, как это, ничем, а это совсем самыми низкими страстями. И каждый из этих случаев мы получаем какое-то наказание, у нас есть также какая-то форма, как мы избавляемся. Параллельно этим трем грехам у нас исторически происходит три очень тяжелых вещей в истории. Первое, это когда был Хета-Эгель, он обычно символизируется разрушением первого храма. Потому что первый храм из-за чего был разрушен? Из-за того, что чем евреи занимались? Идолопоклонством. Как золотой телец, это символика идолопоклонства. А второй храм, мы только сейчас говорили, почему он был разрушен, потому что чем мы занимались? Делились на группировки, ссорились один с другими, ненавидели, кто-то всегда ненавидел кого-то другого. И Хета Мараглим говорили Лашон Ара, что делали Мараглим? Они говорили о ком-то. То, что подчеркивается в книге Дворим, это когда говорит, повторяется Хета Мараглим, там говорится, они сказали, что Всевышний нас ненавидит, поэтому он взял и послал нас в Израиль и так далее. Говорит, на это Гемара, то, что человек думает сам, то он говорит о ком-то другом. Так если они берут и обвиняют Всевышнего, что нас ненавидит, то значит, какой у них были, какими эмоциями они были наполнены, они были наполнены эмоциями ненависти. А когда человек наполнен эмоциями ненависти, это он наполняет его всем его отношением со всеми. А рассматривается, что как заканчивается вот это все, что происходит с Бальпио, с этими очень низкими страстями, до которых доходит еврейский народ, перед тем, как он входит в Израиль, Пинхас, сын Аарона, сын Элиазара, который был сын Аарона, он берет тогда и он, это копье, этот ромах, и тогда это все останавливается. И говорит Мидраш, кто такой Пинхас? Здравствуйте. Мидраш говорит, что Пинхас это Ильяу Ханави. И что Ильяу Ханави, он когда к нам придет, как раз когда мы будем в каких заниматься чем? Вот такими, таким уровнем. Скажем, если мы рассматриваем наших, может быть, даже бабушек и дедушек, так они, с чем у них были там, с чем они все время внутри себя, не то что спорили, а с чем у них были все время трения и боролись или как-то, или чем они были увлечены, скажем, наши бабушки и дедушки. Они были увлечены деньгами, они были увлечены или какими-то идеалами, что они хотели взять и построить новый мир, и все изменить. Что у них было в голове? А что их интересовало? Да. Параллельно Хета-Эге. И тогда, когда, почему люди уходили от иудаизма? Потому что они, у них были какие-то другие измы, которые их увлекали еще более, чем иудаизм. В наш период, если мы говорим с людьми, которые не религиозные, у них нет никаких других теорий или мнений или чего-то. Если они не идут в иудаизм, это из-за чего? Потому что это неудобно.
Лень,
это ограничивает нас.
Лень,
да, жарко.
Лень,
вот видите, в Тиша Беав запрещено купаться.
В Шаббас не пошли.
Нет, Всевышний. Это вообще их не интересует. Значит, понимаете, в каком поколении мы находимся? Мы, если, у нас, если можно смотреть, у нас есть поколение Хета-Эгель, Хета-Мараглим и Хет-Бальпиор, и поколение Бальпиор, у нас это рассматривает Гаон, что все эти вещи, они все время повторяются в истории. Так мы в какой-то мере в каком поколении находимся? Как вы замечаете, немножко более в периоде Бальпиор. Пора также открываться. Заметьте, что люди, чем они хотят заниматься? Как можно что-то более оголяться? Это и физическое оголение, это эмоциональное оголение. Человек может встать на сцену и рассказать все, что вы хотите о себе. Так же. Лифо, это значит раскрыться. И это то, что... И как раз нам бы казалось, что из этого поколения ничего хорошего не может выйти. И как раз из этого поколения, кто берет и что происходит, это приходит Илья Манави. Как Пинхас, он именно проявляет себя в этом поколении, так же Безрат Ашем Ильяу Нави придет именно из этого поколения. Так, Шашем Язор, что это уже последнее, как можно сказать, если у нас повторение происходит все время, вот этих трех вещей внутри еврейского народа, Шашем Язор, что у нас, мы уже находимся в последний раз, когда, блин, как это, еще раз прошли эти три вещи внутри нас, и как раз, мне кажется, вы замечаете, что мы сейчас находимся в совсем другом поколении, чем, скажем, люди, которые были, или ценности у нас совсем другие, чем ценности, которые были там 100 лет назад, или даже 50 лет назад. У нас совсем другие ценности, другие стремления. И это какой-то мере конец предыдущей недельной главы и начало нашей. Теперь то, что у нас есть в Паршат Пинхас, так как у нас есть 10 минут, это очень мало времени для того, чтобы рассмотреть Паршат Пинхас, только немножко, что говорится в ней. Это первое дело, кто такой Пинхас и как Пинхас стал Кугином. И особость Пинхаса. Теперь обычно, когда человек, это у нас всегда тут рассматривается, он, Пинхас, он символика человека, который называется Канай. Как точно на русском это перевести, я совершенно не знаю.
Ревнитель,
может быть.
Что?
Нетерпимый, может быть. Человек, он экстремист, обычно это показывает, что какой у него характер. У него очень явно, что черное, что белое, и он хочет, он такой, милиционер, хочет всех, чтобы все вели себя правильно. И если кто-то себя как-то ведет не так, как он считает правильно, что он сразу делает? Берет, наказывает его, и у него нет никаких понятий компромисса. Компромисс – это понятие в какой-то мере, может быть, вы знаете, что мир, шалом, это понятие какого-то компромисса. Потому что если я с вами в миру, я имею свой личный мир, вы имеете свой личный мир. Для того, чтобы мы как-то могли вместе жить, мы должны иметь какую-то возможность компромисса. И тогда мы доходим до понятия шалом, то, что называется мир. Если каждый из нас, он абсолютный экстремист, у каждого из нас абсолютно, он имеет какую-то свою совершенно другую правду. И поэтому два нормальных человека не могут жить вместе. Для того, чтобы жить вместе, до чего они должны дойти? До какого-то шалом. Поэтому то, что говорится о Пинхасе, «Хинени нутелло эт брити шалом». Понятно, почему подчеркивается именно мир? И, как вы сказали, когда Пинхас идет и убивает эту женщину, этого мужчину, он берет какой-то инструмент. Инструмент, который он берет, он называется ромах. Это вещь, которая почти очень редко вспоминается в Торе. Мы бы считали, что он должен был взять меч. Нахон, у нас есть слово херев. Теперь заметьте, что слово ромах, значит, корень слова херев, если вы знаете, это от слова лахрив. Что такое лахрив? Разрушить, уничтожить. Значит, меч – это то, что уничтожает. Ромах, это рассматривается в комментарии, вы замечаете, что это те же самые буквы, как рахамин, только в перевернутой форме. Значит, человек может быть экстремист, и то, что его проявляет, то, что его приводит к этому, это вот его желание взять и все разрушить, что не как он. Я считаю то, что я думаю, это правильно. Все остальные, которые считают не так, как я, кто они такие? Отвратительные, ужасные, что с ними надо делать? Их надо разрушить. А есть человек, который, то, что делал Пинхас, он взял и выступил против этих людей, это не было потому, что он хотел доказать себя, или он хотел с кем-то спорить, или он считал, что кто-то неправ, и поэтому надо его уничтожить. Это было от очень глубокой милости. Так как началось это все эти безобразия внутри еврейского народа, начинается мур. И 24 тысячи евреев погибают. И то, что хочет Пинхас, это взять и остановить смерть, и у него корень его это милость, а не наказать кого-то. И поэтому инструмент, который он берет, это не меч, потому что если бы он взял меч, это было бы именно символика наказания, а он берет именно ломах, это копье, для того, чтобы подчеркнуть, что он это делает побуждение его, а не милости, а не чего-то другого. И если человек, он хочет... У него есть это качество, как это называется, экстремиста. Угу. Очень важно, чтобы этот человек, перед тем, как он шел что-то делать, он шел и советовался. Теперь у нас есть еще несколько экстремистов, так как можно назвать, скажем, Корах. Угу. Он тоже был экстремистом. Он сказал, все евреи святые. Муше, что значит, что ты берешь себе какой-то? Поэтому у нас есть некоторые люди, которые могут так себя назвать, Шимон и Леви, они очень большие экстремисты. Теперь заметьте, что Пинхас, он тоже из колена Леви. Ведь у него то же самое качество. Теперь человека, которого он убивает, это Зимри бен Салю, он тоже из колена Шимон. Посмотрите, что Леви и Шимон, которые всю историю ушли один с другим, имеют те же самые качества. Примерно, я тут немножко их слишком прессую вместе, Натив показывает разницу между ними. Они друг, каждый своими качествами оказываются по другой стороне, как это можно назвать?
Баррикады.
Теперь что делает Зимри бен Салю? Он берет, эта женщина, она была медианика. По преданию, она была дочь Балака. Он приходит с ней к Муше и говорит, Муше, скажи, пожалуйста, я имею право быть с ней или нет? Теперь почему он приходит к Муше?
Потому что Цепора.
Теперь если Муше скажет, нельзя, что он ему скажет? А кто ты? Почему тебе все можно, а нам ты что запрещаешь? Теперь Муше начинает... Теперь какая разница? Цепора сделала гиюр, а эта женщина сделала гиюр. Но он же тут, когда человек спрашивает на таком уровне, если ему начать объяснять, он сделал гиюр, он не сделал гиюр, что он скажет? Всякие оговорки. Понятно, как это? Человек же не пришел спрашивать правду. Он понятно, что пришел. И поэтому какая реакция Муше? Муше плачет. Он не может ничего сделать, он не может ничего сказать. Потому что это какая-то личная вещь, как Корах. Так и Зимри бен Салю, они выступают лично против Муше. И поэтому Муше, ему, у него есть какая-то проблема взять и что-то сделать против. И это то, что делает Пинхас, он вспоминает. У нас есть такой особый закон, что если еврей находится вместе с нееврейкой, его можно в этот момент убить. Это называется канаим пугимбу. Канаим, значит, такие экстремисты могут его убить. Но есть одна вещь, что если этот еврей начнет обороняться, он имеет право логически убить того, кто хочет его убить, и его никогда никакой суд не накажет, так как считайте, что он себя оборонял. Это самозащита. И поэтому, кто обычно может такую вещь сделать, это только называет такой человек, который называется канай. Потому что это человек, который явно ставит свою жизнь в опасность во имя какого-то идеала. Поэтому Пинхас называется канай. Но то, что делает Пинхас, это он приходит к Муше и говорит: Муше, а не ты на меня учил такой-то, такой-то закон. Значит, он знает этот закон, но перед тем, как идти исполнять его на деле, что он советуется, он еще раз спрашивает Муше. И это особость Пинхаса. И это разница между, скажем, Кораха или Зимри бен Салю или кого-то другого. Он знает закон, но в момент, когда у вас, как экстремисты, я не знаю, ли вы экстремисты, но просто говорю теоретически, когда человек такой, он что-то увидел, и он же что, закон такой-то, это правильно. Он тогда пойдет кого-то спрашивать, или он знает лучше всех абсолютно, что надо делать в такой момент. Правда? Его даже невозможно остановить, как вы знаете. Теперь то, что делает Пинхас, это вот поэтому Пинхас, она символика настоящего и правильного экстремиста. Он приходит к Муше в момент, когда все страсти что делают? Понятно, как это? И говорит: не, Муше, не, ты, не учили ты нас так-то и так-то. И Муше ему тогда говорит, очень известная поговорка на арамейском, кто взял и прочитал в древние времена, были глашадаи, и они брали и объявляли объявления, там всякие новые указы. Есть такое выражение на арамейском, кто прочитал письмо царя, кто прочитал, понятно, как этот новый указ, тот, что взял и исполнил этот приказ. Вот если ты веришь, что это приказ от царя, пожалуйста, возьми его и исполни. Так то, что говорит Муше Пинхасу: Пинхас, если ты был кто-то вспомнил, иди исполни это. Значит, и тогда он это делает не потому, что он это вспомнил, а потому что сейчас кто ему говорит это идти и делать? Муше. И это правильная форма в еврейском народе быть экстремистом. Значит, не когда ты вспомнил, ты должен вспомнить этот закон, потом ты должен что пойти?
Спросить.
Спросить. И только если ты получаешь разрешение, ты можешь взять это делать, и тогда ты считаешься правильным экстремистом. А когда люди это делают, потому что у них, понятно, бушуют страсти, тогда это совершенно неправильная вещь, и это совершенно не считается правильным экстремизмом. И так как вы заметите, это не делает Муше. Кроме того, что это есть личное понятие, тут есть также еще одна вещь, это что вождь еврейского народа не может быть экстремистом. Может, тогда вы понимаете, что произойдет. Это может быть кто-то рядом, но не сам вождь. Значит, Муше, он вождь еврейского народа, Элазар сейчас главный коэн. Помните, что Аарон уже умер? И это сын Элазара. До момента, когда Пинхас не взял и не убил Зимри бен Салю, он не считался коэном. Так может, только одна еще маленькая вещь, которую хочу подчеркнуть. Вы знаете, что качество Аарона это было какое? Он любил всех, он был очень милостлив, он был также, у него было понятие мира со всеми. И поэтому только человек, который у него, а Пинхас его внук. Поэтому Пинхас его понятие это какие боли? Это не, как я вам говорю, потому что страсти сейчас начали бушевать, а наоборот, это желание, потребность взять и жалость к тем, кто сейчас страдают от всего этого. А не от того, что, как я вам говорю, бушуют страсти. Когда Аарон стал главным коэном, он стал главным коэном, и вот также четыре сына стали коаним, и их не дети, которые будут рождаться после. Но все, кто родились до этого, они не были коаним. Значит, кроме был только коэн Аарон, его четыре сына, и два сына, как вы знаете, умерли сразу, остаются только два. И дети этих двух, которые родятся после, постфактум, они станут коаним. А Пинхас, ему, у него был такой, как можно сказать, ему так не повезло, что он взял и родился до этого. И поэтому он не считался коаном. Пинхас еще родился в Египте.
Он просто левит?
Что-то он был просто левит. И говорится, «Лонит кахен Пинхас, эля мишара голе земри». Пинхас стал считаться также коэном только после того, как он взял и убил Зимри бен Салю. И вы, может быть, замечаете, что и левиты стали левитами только после Хэта Эгер. Помните, когда они были избраны, после того, как они взяли и убили всех, кто были, исполняли такую вещь, и точно так же в какой-то мере Пинхас. Теперь, то, что Пинхас, он коэн, он не коэн, потому что его дедушка был коэн, он не коэн, потому что его папа был коэн. Пинхас, он сам себя превратил в коэн.
С
Это принята разница.
Офи его такой, он сам сделал свой офи такой.
Это очень правильное поведение. Понятно, как это? Он вспомнил закон. Были, может быть, еще люди, которые вспомнили этот закон, но они знают, что если они пойдут это сделают, тот, кто, кому они это делают, может их убить. И этот человек, который может их убить, он знает, что никогда не будет наказан. Поэтому почему бы ему не попробовать? Понятно, как это? Защищаться. Любой человек будет защищаться в такой момент. И он тогда, хотя он это знает, этот закон, он еще раз спрашивает Муше, что он должен делать в этот момент. И только после того, как он получает разрешение Муше, или даже не разрешение, а повеление Муше взять это сделать, только тогда он идет и это и делает. То вы будете в нормальной синагоге. Слово «шалом», которое написано в Торе, в этом месте, она, есть у нас некоторые слова, которые они написаны совсем по-другому. И тут также «вав» в слове «шалем» должен быть написан неправильно. Не как «вав», а как «юд». Это называется «вав ктия». «Вав», который перерезан. Может, у нас это есть слово «шалем» и слово «шалем». И поэтому тут в какой-то мере повторяются все законы куаним, чтобы знать, что куаним, если у них там будет что-то не хватать, они не могут быть куаним. Так поэтому, если от слова «шалем» забираю «вав», что у меня какое слово шалем остается? «Шалем». Также потомки Пинхаса, они также должны быть полноценными для того, чтобы они могли быть куаним, если у них там, повторяют какие-то все законы куаним, потому что это очень странная форма. Пинхас, он становится куаним совсем по-другому, чем все остальные. Какой-то самостоятельно становится куаним, а не за счет своего родословия. И то, что есть много объяснений, почему Всевышнему дают мир, именно союз мира, но одно из объяснений это, что если человек, он экстремист, какое качество ему нужно больше всего?
Мир.
Не на как это, чтобы это было сделано от мира, а не наоборот, от желания какой-то ссоры и раздора.